Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом! Сегодня у нас понедельник, 19 число, мы выходим в прямом эфире, за микрофоном Татьяна Ваганова. Говорим мы, как всегда, о замечательном, интересном, ярком, потрясающем, резонансном еврейском мире. Для чего? Для того, чтобы узнать лучше свои корни, и это мы говорим, если о христианах, для того, чтобы увидеть точки пересечения с иудаизмом и понять, в каком направлении нам двигаться сейчас в иудейско-христианском диалоге. Надеюсь, что у нас это получается. Хотим вашей обратной связи, ваших звонков. Сегодняшняя наша тема, думаю, будет к этому располагать, потому что мы говорим сегодня о том, зачем евреям говорить о Христе. Казалось бы, для кого-то этот вопрос покажется неоткрытым, то есть как, зачем? Ведь нужно всем доносить весть об Иисусе Христе. Но на самом деле христианский мир не такой однозначный, и существует очень много суждений как раз насчет того, каким образом нам взаимодействовать с иудеями, как двигаться вот в этом диалоге, о котором мы говорили выше. И думаю, что сегодняшний разговор поможет внести свою лепту и какую-то ясность в эти непростые взаимоотношения. Мне очень радостно, что сегодня у меня в гостях руководитель служения миссии «Евреи за Иисуса» здесь, в России, Максим Амосов. Максим, шалом.
Шалом, Танечка, дорогие радиослушатели, и вам тоже шалом.
Вот хочется начать с того, что мы соскучились по вам, Максим.
Ой, я тоже, надо сказать. Вы, правда, давно не были здесь.
Поэтому очень рада, действительно, что вы с нами, что вы в студии.
Спасибо.
И надеюсь, что у нас получится действительно интересный разговор. Друзья, присоединяйтесь. Итак, тема наша сегодняшняя – «Зачем евреям говорить о Христе?». Как я уже сказала, не все так однозначно. Высказывайте свои мнения, свои суждения. Будем с удовольствием их принимать. Во-первых, по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Во-вторых, у нас есть WhatsApp и Viber плюс 7 977 850 0996. И не забывайте, что вы можете общаться также с нами, если слушаете нас онлайн, присылая свои сообщения. Будем их с удовольствием зачитывать. Еще раз прошу вас, присоединяйтесь к нам вот прямо с начала эфира или хотя бы с его середины, чтобы мы смогли все вопросы зачитать и на них ответить. Итак, буквально небольшая перебивочка. Давайте еще раз вспомним телефон прямого эфира, и мы выходим на общение. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Мы действительно вам рады, дорогие, и еще раз шалом, и мы начинаем наше общение. Итак, 2016 год был интересным.
Ну да.
Во всех своих проявлениях он принес разные плоды, но мы будем надеяться, как сказано в Писании, что верующим все содействует ко благу.
Аминь.
Итак, вот вопрос, который мы задавали с самого начала. Евреи нуждаются ли в проповеди Иисуса Христа? Я говорю, казалось бы, ну, здесь не должно быть никаких сомнений. Ну, конечно, нуждаются. Но, как мы понимаем, все-таки у наших братьев и сестер по вере эти вопросы встают, а нужно ли это делать. И мы знаем некоторые христианские организации, которые очень любят евреев и отмечают еврейские праздники, и, например, делают все для того, чтобы помочь евреям собраться на своей родине, потому что в этом видят, безусловно, такую мессианскую проекцию. Но вот именно доносить Евангелие до евреев, например, они не считают нужным. Это их позиция. Но мы еще узнали в 2016 году, что... Давайте вот, Максим, расскажите,
ну, да,
что еще некоторые наши собратья решили присоединиться вот к этому видению и не проповедовать евреям о Христе.
Вы знаете, тут на самом деле, конечно, разговор довольно серьезный. И вы правы, с одной стороны, вот если сказать, предположим, апостолу Петру, а зачем евреям Христос, он просто возьмет и расстреляет всех. Я, конечно, шучу и утрирую, тогда этот вопрос совсем как-то даже не поднимался.
Да, давайте выведем на более такой позитивный конструктив, он рассмеялся бы.
Да, он бы рассмеялся.
Рассмеялся, как, зачем евреям Христос?
Да, он, в конце концов, на это жизнь положил, и не только он, а все 12 апостолов.
Кому-то, может быть, это будет сейчас откровение. Друзья.
Да. Но вы знаете, мне могут резонно возразить, что с тех пор много чего произошло. 2000 лет прошло, и надо сказать, что христиане очень виноваты перед евреями. Это правда.
Вот как все-таки за оружие, все-таки к барьеру.
Нет, я пытаюсь как раз вот объяснить, почему этот вопрос возник. Сегодня есть христиане, которые очень любят Иисуса, которые очень любят евреев, но они говорят, давайте мы не будем, так сказать, докучать евреям, рассказывать о Христе, потому что, мол, мы не имеем на это права, потому что 2000 лет церковь,
так.
Наши предыдущие поколения преследовала евреев. Причем преследовала — это мягкое слово. Резала, убивала, грабила и насиловала. И это, к сожалению, правда. Может быть, кто-то не знает, но это правда. И теперь лучшее, что мы можем сделать, это извиниться.
Отойти в сторону.
Не отойти в сторону. Uh-huh. Слава богу, до этого еще не дошло. Но просто помогать им, чем можем. Вот, в частности, есть действительно очень много сегодня организаций христианских, особенно в западном мире, uh-huh. которые просто помогают буквально финансами государству uh-huh. Израиль. Помогают лоббированием интересов государства Израиля, там, предположим, в Сенате США и в правительствах других западных государств.
Нет, отойти в сторону я имела в виду, то есть не благовествовать.
Да, но не благовествовать. Да.
Вот
помогать
прощения...
Илью делать, там, какие-то, так сказать, благотворительные вещи. Угу. Но давайте не будем говорить о Христе им, потому что они все равно, мол, нас не поймут. И из-за этого вот сегодня и требуется говорить, тем более, что кроме вот таких лозунгов уже есть некоторые...
Подвижки.
На мой взгляд, опасные, да, тенденции, подвижки. Например, в начале года Папа Римский объявил, что католическая церковь больше не будет заниматься миссионерской работой по отношению к еврейскому народу. И причина как раз именно эта, о которой я говорю, что мы, мол, очень любим евреев, поэтому не будем им докучать.
Вот, мне кажется, здесь можно сказать о проблемах толерантности.
Да-да-да, вот это вот, современная в кавычках, в смысле, что мне она не нравится. Да,
продукт толерантности, да. Хотя мы говорили об этом, да, о том, да, что да, это здорово, учиться терпимости, принятию друг друга, но, наверное, все-таки есть что-то, что не должно вписываться в понятие толерантности нашей современной. Ну, допустим, если мы говорим о благовестии Иисуса Христа.
Да, да. К сожалению, не только католики. Вот уже в конце 16-го года, в ноябре, есть такая, ну, довольно большая группа церквей, называется Евангелическая церковь Германии, или Германская Евангелическая uh-huh. церковь. Вот они тоже официально приняли решение, синод этой вот организации, uh-huh. там они, правда, в отличие от католиков, принадлежат лишь одной стране, Германии, занимают там довольно заметное место, uh-huh. слава богу, что не все германские церкви к ним присоединились, но, по крайней мере, вот эта группа церквей сказала, что мы тоже не будем докучать евреям благовестием о Христе и по тем же причинам. Угу. Мол, мы их так сильно любим, мы перед ними виноваты, а уж кто-кто, а Германия имеет право на такую точку зрения. Давайте мы отойдем, как вы говорите, Таня, в сторонку.
Вот, Максим, смотрите, да. Но сразу хочется остановиться вот на чем. Ладно, мы виноваты, мы просили прощения, мы настолько любим евреев, что не будем им говорить о Христе, но неужели это действительно все вмещается вот в христианское сознание? Какая здесь логика? То есть, вот думаю, откуда родился вот этот продукт? То есть был запрос со стороны евреев, например, еврейское общество стало возмущаться и говорит, слушайте, вы нам уже
достали нас,
и католики, и лютеранская церковь, особенно германская, вот, ну сил просто уже от вас нет. Вы приходите вообще к нам как к себе домой и хозяйничаете, делаете там все, что угодно, говорите о том, что нам неприятно. В общем, давайте-ка как-то, ребята, пересматривать этот вопрос. То есть это был какой-то посыл, какие-то были события, вследствие чего все-таки церковь дозрела до такого решения, что мы не будем евреям о Христе проповедовать. Вот что было такой лакмусовой, даже не лакмусовой, вернее, бумагой, а что именно катализатором? Что сподвигнуло-то вдруг?
Ну, вы знаете что, я думаю, что тут такой непростой вопрос. Дело в том, что некоторые люди, причем их довольно много, особенно среди неверующих, так называемых светских людей, которые, возможно, имеют какое-то отношение к религии, что-то даже там понимают, но реально не исповедуют, ни, так сказать, никакого Бога, не живут вот Божьей жизнью. Среди таких людей принято мнение такое, что миссионерская работа, она сродни работе шпионов. Что, мол, вот прозелитизм – это когда в стан врага засылают своего человека, так. И он там, как вот Штирлиц, так сказать, как там…
Начинает вести…
Подвиг разведчика. Да. Он там поднимает бокал за нашу победу, а сам думает про свою победу. Мол, миссионеры – такие шпионы, засланные в стан врага, чтобы, так сказать, рекрутировать пятую колонну. И, конечно, такой взгляд, он, к сожалению, очень распространен. Но, во-первых, он далек от того, что называется миссионерской работой в Библии. Во-вторых, он, ну, как бы это сказать, объясняет, почему вот такое отношение сегодня мы видим у католиков и вот у немецких лютеран, там, кстати, не лютераны, а евангельские церкви, потому что, мол, мы не хотим что-то тайно, подспудно делать и вредить Израилю. Позиции вроде бы правильные и хорошие, но только если воспринимать миссионерскую работу именно вот с такой шпионской точки зрения. К сожалению, в иудаизме на миссионерскую работу смотрят именно так.
Как на шпионскую деятельность.
Да, как на шпионскую, так, и, надо сказать, имеют для этого основания, потому что 2000 лет в основном миссионерская работа церкви среди евреев сводилась к следующему. Во время этих самых... выскочила, крестовых походов, какой-нибудь миссионер с мечом подходил к еврею, ставил его на колени.
И говорил, вот да, принимаешь Христа или...
Подносил меч, нет, не просто спрашивал, да, а подносил меч к шее.
Ну, это обязательно,
к шее,
если он
говорил,
есть-то.
Или креститься, или в могилу, выбирай, мол. И, конечно, такая миссионерская работа, она, так сказать, не нравилась евреям, мягко говоря. И, возможно, от такой миссионерской работы отрекся Папа Римский. Если так, то слава Богу за него. Потому что такая миссионерская работа никому не нужна. Проблема в том, что вместе с водой выплескивается ребенок. Да, шпионить, насиловать, как-то хитро что-то там подставлять.
Максим,
это плохо.
Ну, смотрите, мы, мне кажется, застряли в историческом периоде, когда там насиловать, убивать. Но сейчас наши любимые толерантные католики, конечно, никаких мечей не представляют, они наоборот, как мы говорим, да, предлагают и финансы, и все что угодно, да, и транслируют эту любовь к евреям. И вот эта любовь дошла уже до того, что вот мы даже вас в покое со Христом оставим, только бы не портить наших взаимоотношений, чтобы чисто по-человечески у нас
дружно,
было все в порядке. Да. Я думаю, хорошо, а, допустим, какая сейчас, вот если есть такая информация, вот как вообще велась работа католической церкви среди евреев? То есть что они делали? Там какие-то акции тоже проводили, еще что? Монастыри строили на территории...
Нет, ну, кстати, монастыри навалом на территории Израиля, в том числе,
так.
Да. Нет, конечно, сейчас, по крайней мере, сейчас никто мечи не носит.
Я думаю, сейчас чем раздражают? Чем? Что вдруг решили принять такое решение?
Вот, это правильный вопрос. Конечно, стоит за этим обеспокоенность раввинов, которые инициировали так. Вот это вот, по крайней мере, челом били, чтобы прекратили католики их.
А, все-таки били челом?
Ну, я не знаю.
Ну, скорее всего.
Ну, я думаю, так. Что не без этого, да. Почему? Потому что сегодня, а именно это началось примерно вот с середины прошлого века, после Второй мировой войны, произошли две параллельные вещи. Церковь повернулась, наконец, лицом к евреям, перестала их убивать и мучить, а стала помогать и благовествовать так, как положено вообще это делать в согласии с Библией, то есть с любовью в сердце и с колоссальным терпением. И параллельно этому родился другой процесс. Появилось очень много евреев, которые поверили в Христа.
Так.
И, безусловно, эти две тенденции, они связаны. Церковь стала добрее относиться к евреям,
и,
более правильно.
Соответственно, евреи
и евреи потянулись к Христу. Их стало много, особенно последние лет 10. Просто какой-то всплеск. Появились мессианские общины, так называемые мессианские общины. Это новая такая конфессия, можно сказать, протестантской церкви, когда евреи из разных разных других конфессий соединяются вместе, чтобы славить Бога по-еврейскому, так сказать, с точки зрения еврейской культуры. Там поются еврейские гимны, там произносятся еврейские молитвы, взятые из иудаизма и немного адаптированные вот к христианству.
Да, кстати, мы к этому как-нибудь вернемся в теме. Потому что вот по общению со своими близкими друзьями я понимаю, что там ничего не понятно для них. Все-таки что же такое мессианское движение?
Это отдельная песня.
Обязательно будем договорить.
Но факт остается фактом. Оно родилось. И более того, бурно развивается не в смысле там всяких конфликтов, пертурбаций, а в смысле колоссального роста. И, конечно, это не может не беспокоить Равинат, что, мол, наши евреи, так сказать, утекают куда-то там в другую религию. И я думаю, вот это одна из причин, один из посылов, вот почему сегодня именно поднялся этот вопрос.
Так, хорошо. Ну, допустим, Равинат я понимаю, но не понимаю, тем не менее, все-таки также без понятия насчет католической и, допустим, лютеранской, там, германской церкви. Ну, понятно, они обеспокоены тем, что евреи вдруг вот массово начали верить во Христа.
Это раввины, конечно, не католики.
Раввины, да, естественно, конечно, да. Конечно. Но вопрос, ну, допустим, для католиков. Есть же, допустим, какие-то моменты в разговоре, в диалоге, в общении конструктивные и, опять же, резонансные, когда мы можем в чем-то согласиться, а есть то, что ну, невозможно разрешить. Вот, допустим, например, если люди говорят, позиция церкви, мы не можем не говорить о Христе. Вот точно так же, как вы, например, вы не можете не исполнять там закон Моисея и стараться это делать. Так, ну, же, да, так да, же мы не можем говорить о Христе. Это все равно, что прекратить вообще деятельность церкви. Ну как вот на это можно согласиться? Я, конечно, не осуждаю ни в коем случае Папу Римского, это просто мое мнение и вот чисто человеческий вопрос.
Танечка, я с вами совершенно согласен, и это и мое мнение тоже, но я не думаю, что вот за таким решением Папы Римского и там вот этих представителей германской евангелической церкви стоят библейски обоснованные аргументы. Я думаю, это политические или там человеческие обоснованные аргументы. Особенно мне, например, понятна позиция немецкой церкви. Понятно, не значит, что я одобряю ее. Mm-hmm. Я понимаю, откуда она взялась. На будущий год, который совсем уж близко теперь, будет 500-летие реформации. Это то, когда родилась вот эта самая немецкая евангелическая церковь, точнее, лютеранство. Мартин Лютер по праву называется основателем протестантизма. И именно от его этих самых 98 тезисов считается этот день. 31 октября 1917 года будет ровно 500 лет. Но также Мартин Лютер печально известен как большой-большой антисемит. И именно его называют, так сказать, ну, что ли, вдохновителем массовых гонений на евреев со стороны протестантской уже церкви. Угу. Я сейчас не говорю, конечно, о католиках. И есть злые языки, утверждающие, что именно он отец Холокоста духовный. И, кстати, в...
Ну, не без основания,
да, не
конечно.
Без основания,
что там,
безусловно.
Что там говорить?
И можно сказать, что это не злые языки, а разумные языки. И вот в таком музее Холокоста в Израиле Яд Вашем, там, так сказать, его слова,
да, о Мартине Лютере.
Его цитата там висит, ясно, что в негативном смысле она там процитирована. И вот немецкие христиане, которые любят евреев, поскольку Библия пропитана духом любви к евреям, и это разумно, они решили, что мы такие виноватые, вот сейчас еще будет 500 лет, сейчас все будут вспоминать Лютера, и нас в том числе поминать как антисемитов, давайте мы от этого, так сказать, открестимся. Мы будем любить евреев и настолько сильно, что даже не будем им говорить о Христе. Мне эта позиция не нравится, но я понимаю ее чисто
по-человечески. Это любовь, которая как-то вылезает боком.
Да-да-да, это какая-то слепая любовь уж совсем. И вопрос-то, конечно же, в том, как говорить о Христе. Если говорить с мечом в руке, то это никому не нужно, и надо от этого отрекаться, и прав Папа Римский, и право лютеране. Но совсем не говорить, это просто, ну, знаете, ну, на самом деле преступление против Библии,
да.
Преступление против самого Христа, преступление против евреев, потому что Христос – это самое дорогое, что есть у христиан. Ничего дороже у нас, у христиан, нету. И мы говорим, что мы любим бескорыстных евреев, а самое ценное – прячем, не даем, не пускаем, мотивируя тем, что евреи, мол, и не хотят.
Ну... Нет, ну да, я вот хотела сказать, что, конечно, с точки зрения именно человеческой и политической, и социальной, все понятно, почему это делается,
это
понятно.
Вот я хотел поставить точку в этом, да.
Мне была непонятна только именно библейская позиция, потому что, на мой взгляд, это приоритетно для церкви.
Аминь.
Хорошо, давайте мы все-таки, наверное, сейчас вот уйдем на небольшой перерыв. Друзья, выдохнем. Ну, не знаю, это и к нам ли, и к вам ли тоже, пожалуйста. У нас сегодня тема «Зачем евреям говорить о Христе?». Ждем ваших вопросов, звонков, сообщений. Хотелось бы их получить от вас в сегодняшней передаче. Буквально на несколько секунд мы сейчас на перебивочку. Вспомните наши координаты, а мы будем продолжать тему. Не переключайтесь.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе в передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Итак, друзья, как обещала я, мы сейчас в прямом эфире продолжаем нашу тему «Зачем евреям говорить о Христе?». Но, может быть, как раз мы к этому и перейдем, потому что мы уже обозначили позицию некоторых представителей христианских церквей, объяснили это контекстом толерантности, политики, человечности, но высказали свою позицию, что это необъяснимо, на мой взгляд, с точки зрения Библии. Все-таки, вот зачем евреям говорить о Христе? У них есть иудаизм, у них есть отношения с живым Богом, у них есть закон Моисея. Ну и как бы вроде бы можно оставить их в покое как раз и с Моисеем, и с Богом, с тем, что пусть они сами разбираются. Это вот родственники, как сказать, вот, вернее, даже не родственники, а прямое, вот такой отец, сыновья, вот пусть они решают свои дела, у нас как бы отдельно разговор. Все-таки почему же надо говорить? Почему же нельзя вот просто оставить их в покое вот с иудаизмом?
Ну вот, вот вы правы, это правильная линия. Давайте попробуем логически продолжить вот это вот рассуждение о том, что давайте не будем говорить евреям о Христе, будем им помогать как-то по-другому. Что по-другому я не против, но давайте подумаем, а стоит ли замолкать о Христе. Вот какие следствия? Если мы не говорим евреям о Христе, то что мы, как говорится, вот ожидаем? Ну, первое, если мы все-таки хотим добра евреям, то давайте вспомним слова из Евангелия от Иоанна 3:16, знаменитый золотой стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Если мы хотим все-таки самое большое благо, которое только может быть, жизнь вечную для евреев, то своим отказом рассказывать о пути туда, мы подразумеваем, что либо у них другой какой-то путь, свой чисто еврейский, там через Моисея, через Авраама.
Или они же, каким-то образом спасутся
без Христа.
Да, и они каких-то
добегут до вечности, до рая без нас и без Христа. Или же мы думаем, что мы, христиане, провинились, пусть они о Христе узнают не от нас, а от кого-нибудь еще. Других
вопрос
вариантов,
от кого?
Да, вопрос от кого.
От
других
мусульман.
Вариантов я не вижу совершенно, потому что если мы желаем им жизни вечной, то есть абсолютного добра, то так сказать, вот если мы не говорим о Христе, то два вывода. Либо мы надеемся, что они сами, либо кто-то другой им скажет об этом сам Христе. С точки зрения Библии и та, и другая позиция абсурдны просто. Я удивляюсь, почему Папа Римский об этом не знает.
Аналогично присоединяюсь к этому удивлению.
Да, например, значит, ну, первое. Во-первых, написано, что «идите, научите все народы». Это, так сказать, оскомина, ну, может, не оскомина, я неправильно говорю, но это хорошо известное великое поручение Христа. Там не написано «все народы», кроме еврейского. Там написано «все народы, научите тому, чему я научил вас». Иисус говорит своим ученикам. Уж, по крайней мере, из этой известнейшей фразы следует, что евреев, ну, там нету кавычек, там нету скобочек, мол, евреев не трогайте.
И вроде бы с переводом все нормально,
да, переводом
по поводу всех
нормально.
Народов. Все народы – это все народы.
Второе, насчет того, есть ли другой путь. Но Иисус говорил евреям, своим ученикам, они все были, 12 человек, все были евреи. Он им говорил: «Я есть путь истины и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Он говорил это евреям. И Это относится ко всем людям, но в первую очередь к евреям. Никто из евреев не придет к Отцу без Иисуса Христа. Это однозначно утверждает Новый Завет, и мне непонятно, почему Папа Римский об этом не догадывается.
Нет, я уверена, что он не то, что догадывается, он знает это наизусть.
Да, наверное.
Может процитировать это абсолютно.
Может быть, не так понимает.
Но вот какие-то, как мы говорим, да, все-таки мотивации или цели, они почему-то перекрывают это духовное послание.
Вот в этом вся причина.
Наверное, он видит в этом какой-то конструктивизм, потому что это умный человек и очень уважаемый. Но вот пока на данный момент, исходя из той информации, которой мы обладаем, может быть, она не такая большая, но с этим вот невозможно согласиться.
Ну да,
что это правильно.
Дело тут
не
в Папе Римском, конечно, а, к сожалению, в том, что кроме него еще многие христиане, в том числе и протестанты, как мы выяснили, и германские протестанты, есть, кстати, и в России такие, и даже очень уважаемые люди, которые еще стоят на позиции Папы Римского. Давайте не будем докучать евреям, давайте им поможем, чем можем. Библия призывает нас их любить, а христиане как-нибудь там без нас узнают.
Да, или... мне очень понравилось вот это вот как раз представление двух путей, то есть либо каким-то образом да, без Христа, либо не от нас.
Ну да.
Но вопрос, от кого тогда?
Да,
от кого?
Не от нас. Вот давайте насчет сначала с одним путем. Без Христа. Вот Библия, Новый Завет, по крайней мере, утверждает, что никак без Христа. Более того, я могу сказать, что вот надежда на то, что иудаизм, то есть какие-то свои собственные отношения с Богом спасут евреев, они тоже, в общем-то, совсем противоречат Библии. Иудаизм не спасает. Я уж не говорю о современном, о раввинистическом иудаизме, это отдельная песня, но даже возьмем, что называется, лучшую его часть иудаизма, это Моисеев иудаизм. Это хорошее поле для рассуждений, потому что с Моисеевым иудаизмом согласны и христиане, и представители иудаизма современного. Для обоих религий это священная книга, Ветхий Завет. Оба движения, обе религии принимают, что это Божие все, что написано в Ветхом Завете, как говорят христиане, или в Танахе, как говорят евреи, это одна и та же книга. Там только порядок, так сказать, глав немного переставлен. Но послание одно и то же. И вот что говорит Моисеев иудаизм. Моисеев иудаизм говорит следующее. «Исполняй заповеди, и будешь иметь мир с Богом». Это правда. Но о жизни вечной Моисеев иудаизм ничего не говорит. Ну, просто ничего. Более того, там есть намеки на то, что об этом будет сказано позже. В книге, в законе Моисеевом, в других книгах Ветхого Завета или Танаха описано о том, что придет Мессия, и он поставит точку в правильном отношении между Богом и человеком, и не только евреи, но и все народы примирятся через Мессию с Богом. Более того, именно в Ветхом Завете есть обещание, что будет Новый Завет. Я говорю сейчас именно о Ветхом Завете. Там есть слова о новом. Знаменитая цитата из пророка Иеремии, очень даже еврейского пророка, Иеремия 31:31, что придет время, заключу с вами Новый Завет. И там сказано о том, что этот завет будет написан на сердце, и каждый еврей, имелось в виду, потому что Иеремия обращался к евреям, будет знать Бога лично. Вот иудаизм, он не дает этого. Вот это, к сожалению, есть заблуждение, что, мол, у иудеев есть живые отношения с Богом. Нету, к сожалению. По крайней мере, в Ветхом Завете об этом нет ни слова. Там были живые отношения с Богом у одиночных представителей, таких как Моисей, Давид, первосвященники некоторые, далеко не все, пророки. Но это были отдельные, безусловно, выдающиеся люди. Нигде не сказано о том, что Бог имел живые, прямые отношения с каждым иудеем ветхозаветного периода. И наоборот. В Новом Завете, даже вот в Иеремии, когда речь идет о Новом Завете, говорится, что каждый иудей тогда, когда придет время для Нового Завета, будет иметь живые отношения. И это исполнилось в Иисусе, мы об этом сейчас не будем говорить, об этом говорит весь Новый Завет, вы легко это прочитаете. Но самое-то главное, Павел очень четко сказал, зачем был дан закон. Это был детоводитель ко Христу. То есть закон – это всего лишь ступенечка ко Христу. Христос, общение с Ним, вера в Него спасает и дает жизнь вечную. А закон подводит к этой ступенечке. Без закона тоже нельзя, потому что ты не подойдешь к этой ступенечке, но, в смысле, к этим дверям, в рай. Но в них надо еще войти. Исполняя закон, ты еще не вошел,
либо
а лишь
просто
подошел.
Остаться на ступенях.
Да, либо остаться на ступеньках. Угу. Я, поймите меня верно, я не хочу сказать, что там Авраам, Моисей или там Давид не попадут в рай. Нет, я надеюсь, что когда там в раю, я их увижу, смогу им пожать руку, может быть, даже обняться, если они не будут против. Но это была временная мера до исполнения полноты времен, то есть до пришествия Мессии, до пришествия Христа. Сегодня ветхозаветным иудаизмом невозможно спастись, ну хотя бы потому, что негде даже жертву принести. Ведь как Ветхий Завет подразумевал мир между человеком и с Богом? Только через покаяние и через жертву. Но покаяние можно и сегодня, а вот жертвы никак, если вы не принимаете жертву Христа. Получается, что ну никак без Христа спастись нельзя. Теперь, если поговорить о...
То есть получается, что без Христа спастись нельзя, а то, что происходит сейчас, это, ну, скажем так, такой процесс выживания. Вот как надо выживать, что-то нужно придумать, как-то оправдать вот это вот свое бытие.
Да-да-да, свое отрицание Христа.
Свое отрицание,
да.
Христа и также отсутствие храма и возможности приносить жертвы. Да? То есть каким-то образом это надо оправдывать. Раввины молодцы, они отчасти с этим справляются, но это не решает, тем не менее, основного вопроса.
Вот именно,
а как быть-то?
Да. Насчет справляются. Вы знаете, не сильно-то справляются, потому что вот если надеяться на то, что там как-то иудаизм спасет евреев, ложная надежда. На сегодня 80% иудеев не считают себя религиозными людьми вообще. 80% – это подавляющее большинство. 80% сегодня, так сказать, не исповедуют ни иудаизма, ни христианства, ничего. А из оставшихся 20, там, конечно...
Но шаббат соблюдают.
Большинство приверженцев иудаизма, но есть и христиане, и буддисты, и кто хотите. Я к тому хочу сказать, что иудаизм современный не завоевал сердца еврейского народа. И поэтому даже в этом смысле надежда на иудаизм тщетны. А я уж не говорю о принципиальном, о чем мы вот только что говорили.
Угу.
И вот получается, что только Христом. Собственно, Он для этого же и пришел. Он, и вообще Ветхий Завет, вот если Завет понимать так правильно, понимать как соглашение между Богом и людьми, Ветхий Завет, он для служения. Евреи стали Божьим народом. Он взял их в свой удел. Для чего? Чтобы принести и себе, и другим людям спасение. И вот Новый Завет, он, кстати, во-первых, еврейский. Иисус пришел к евреям заключить Новый Завет. Так вот, этот Новый Завет, он спасает. И об этом прямо утверждает вот золотой стих Нового Завета Иоанна 3:16.
Да. Прежде чем перейти к второму вопросу, я хочу напомнить, друзья, во-первых, телефон нашего прямого эфира 8-800-333-1706. Также, пожалуйста, WhatsApp и Viber, пользуйтесь, +7 977 850 09 96. И, конечно, ждем ваших сообщений, если вы сейчас нас слушаете онлайн непосредственно. Будем с удовольствием их зачитывать. Время для общения у нас еще есть. Мы сегодня беседуем с Максимом Амосовым, и тема наша «Зачем евреям говорить о Христе?». Я думаю, что мы здесь поднимаем важные очень такие моменты, к которым периодически надо возвращаться, потому что все-таки мы живем не в отрыве от общества, от социума, от остальных стран или от конфессий христианских. У нас идет общая жизнь, пересечение и решение, допустим, какого-то государства или какой-то конфессии, оно, безусловно, сказывается и на жизни внутри нашего сообщества, потому что вот мы все вместе на одной небольшой планете. Вот второй вопрос – это кто же будет тогда говорить евреям-то о Христе, если не мы? Ну, давайте мы соберем денег, отправим всех евреев в Израиль. Замечательно.
И кто-нибудь им скажет.
Ну, например, когда-то, может быть, опять же, камни запьют, или загорится куст, или, например, ангел спустится с небес, это будет такое знамение. Кстати, вот совсем недавно тоже одно из них обсуждали, когда там шафар-то появился на небесах.
Звук шафара.
Вот, в общем, что-то должно произойти, какое-то сверхъестественное движение без участия христиан. Или вдруг должно быть какое-то свидетельство стороны мусульманских собратьев. Как это?
Ну вот очень правильно. Вот важно все-таки, логика хорошая штука. Если надеяться, что вот, ну хорошо, мы решили, что все-таки без Христа никуда. Но может быть действительно мы так, христиане, виноваты перед евреями, что, кстати, абсолютная правда. Мы так виноваты перед евреями, что давайте нам уже стыдно им говорить о Христе. Мы себя, мол, дискредитировали. И это я сейчас не утрирую, не, так сказать, не преувеличиваю, а это то, что я слышал вот от уважаемых людей. Мы, мол, не имеем никакого морального права говорить евреям о Христе.
Какое-то застревание в чувстве вины, да, с этим работать.
Что, мол, давайте кто-то другой им скажет. Ну, им нужен Христос, ладно, мы признаем. Кто-то другой. Вопрос, кто? Ну вот, разве что камни. Ну вот, вы знаете, есть такая штука, что, первое, ну, если не христиане, то кто? Евреи сами, может, разберутся, что надо все-таки Христу. Ну как, если мы знаем, что сегодня 80% евреев вообще, так сказать, светские, мирские люди не хотят думать о Боге. Значит, на евреев самих надежды нет. Второй вариант – мусульмане. Это, так сказать, другая. Вот есть христиане и мусульмане. Две самые многочисленные, так сказать, религии на земле. Ну, ясно, что вряд ли, потому что, к сожалению, многие мусульмане не любят евреев, а те, кто окружают Израиль, вот эти страны, они просто порой откровенно враждебны.
Ну и помимо того, что они не любят евреев, у них Христу особое отношение.
Да, и Христа они как-то не сильно почитают. Они считают его лишь пророком, но совсем не следуют его заповедям.
И потом, это не мессия в их представлении,
да, у них
другая
свой,
концепция.
Свой мессия, да. Угу. Поэтому на мусульман тоже надежды нет, да, и она, честно говоря, смешна, потому что пока что мы знаем только об интифаде против Израиля со стороны мусульман. Вот есть еще третья надежда, вы упомянули, что произойдет чудо, и евреи сами уверуют. И, кстати, ну, не лишенная смысла точка зрения, по крайней мере, многие его высказывают, и чудеса, главное дело, происходят. Вот, например, я недавно видел в интернете, рассказывают о чуде, что какая-то сумасшедшая песчаная буря шла со стороны Сирии на Израиль или с какой-то другой арабской страны и остановилась ровно по границе с Израилем. Мол, Бог бережет свой народ. Что бережет. Вопрос в
кто
том...
Кто спорит с этим?
Да, вопрос... И там знаменитые вот эти войны Израиля за независимость, там, это шестидневное... Это все чудеса Божьи. Но посмотрите, реально, были чудеса в истории Израиля. Причем не только вот военные. Вот там они происходят и сегодня. Вот мне прислали фотографию, было явление, там в воздухе открылась картина. Ну, я так вижу Христа в этом. Ну, типа что-то ангела прямо с небес. Есть даже фотографии, зафиксировано это все. Но вопрос в том, приводят ли чудеса ко Христу, если не сказано прямо, каким образом надо спастись. Или, мол, давайте мы будем любить евреев. Они увидят, как мы их любим, и сами догадаются, что надо стать христианами.
Или даже можно вспомнить, что во время Христа происходило очень много чудес. Вот он был рядом, но люди шли к нему не для того, чтобы узнать что-то большее о нем, а о Боге, а для того, чтобы посмотреть на чудеса.
Конечно.
Но не было тогда телевизора, интернета. Это было такое
чудеса.
Мощное тоже шоу. Да. Кто-то приходил покормиться.
Да, Иисус так прямо и говорил.
Иисус говорил, за хлебом, вы пришли за хлебом, вы пришли чудеса посмотреть, вы пришли что-то еще свое получить. И вспоминается, вот, кстати, когда мы говорим о том, что Бог защищает Израиль, и это свидетельство яркое, и об этом говорят, конечно, но здесь вспомнить притчу, не притчу, вернее, даже, а история, которая произошла с Христом и с 10 прокаженными, которые сказали, помилуй нас, сын Давидов, они получили исцеление, но только один
да
вернулся.
Да и то не еврей, а самарянин.
Да, вернулся. Он говорит, слушай, ну вот ты получишь больше. Хорошо, ладно, исцеление-то они получили, да, все, защита Божия есть, ну а дальше-то что?
Но веры нет.
Веры нет, мы же понимаем,
что... И надо сказать, что это библейская истина. Я хочу напомнить вам притчу о богаче и Лазаре. Там богач, оказавшийся в аду, просит, ну если нельзя мне отсюда сбежать, что называется, если нельзя мне там облегчить мои страдания, ты пошли кого-нибудь, чтобы предупредил моих братьев, что в аду плохо, не надо в ад. На что Авраам ему в этой притче отвечает, что, мол, у них на это есть Моисей и законы. Если они не верят Моисею, то не поверят, даже если кто воскреснет. И уж какое больше чудо, чем воскресение Христа? И то, к сожалению, не привело к массовой вере, хотя родило христианство, и вера родилась, и церковь родилась, но далеко не все, не большинство иудеев, и даже не большинство всего мира сегодня последователи Иисуса. Чудеса не спасают. Да и это и понятно, ведь благая весть, вот то, что спасает, вера в Иисуса Христа, она должна быть сформулирована. Это, знаете, как вот есть такие послания, которые можно передать без слов. Например, то, что я люблю человека, я могу ему сказать без слов. Да? Я могу принести что-то, сделать что-то для человека. Он, причем не раз и не два, а 10. Он поймет и без слов, что я его люблю. Но есть такие вещи, которые требуют содержания. Ну, например, как передать без слов или там без надписи человеку, во сколько именно и откуда вылетает его самолет? Никак вы можете, так сказать, забросать его лекарствами, купить ему бесплатный билет до аэропорта, но если он не будет знать, куда и во сколько он должен приехать, он не доберется до пункта назначения. Благая весть, она вполне конкретная. Для того, чтобы обрести жизнь вечную, надо поверить именно в Иисуса Христа, в Его распятие и воскресение. Вот благая весть. Ее необходимо донести, иначе самолет улетит без пассажиров. И в этом разница. Очень хорошо, когда эта конкретная информация доносится с искренней любовью, с добрыми делами, даже с чудесами, с исцелениями, с помощью, с чем-то. Да, сухая информация, она не всегда работает. Но и обратное тоже верно. Если мы будем очень сильно выражать свою любовь, но без конкретики...
Но все-таки мы вспомним стих, что да. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Аминь. Ну,
слово, как? Логос, слово. Его да. Надо сказать обязательно.
Про чудеса там ничего не говорилось.
И Бог именно поэтому посылал пророков своему народу в ветхозаветные времена, которые конкретно говорили, что плохо и что надо исправить. И то не помогало. А уж если бы Бог не говорил слово конкретное, то уж ясное дело... толку бы не было. Поэтому очень важно сегодня именно церкви говорить, именно евреям о Христе. Есть еще, кстати, да. Масса причин.
Я вот сейчас, кстати, тоже хочу сделать небольшую перебивочку, а потом мы вернемся, друзья, и поговорим о том, что же церковь-то может потерять, если она перестанет говорить евреям о Христе. Вот давайте задумаемся над этим и поговорим буквально через несколько секунд.
Какие сейчас мессианские ожидания у евреев? Кто для нас Христос? Еврейский путь ставит вопросы и находит ответы в передаче «Шалом». Присоединяйтесь. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Ну, друзья, мы в прямом эфире. У нас есть сейчас звонок. Попробуем его принять. Здравствуйте. Мы слушаем вас. Шалом. Ваше мнение или вопрос, пожалуйста.
Ага, день добрый.
Добрый день.
Я до первой перебивки вас слышал, а потом я ехал лесом, пропустил многое.
Ну, можно послушать потом, да.
Я хотел сказать, ну, например, человек погибает, да, а мы говорим, ну, парень, мы уплываем, ничего страшного, кроме нас хватает спасателей. Я считаю, надо благословлять евреям.
Да-да, вы правы. Мы как раз это только что обсуждали, да.
Совершенно
правы. Спасибо, да.
Какой позиции папа размышлял? Может быть, с позиции главы Ватикана? Тогда его можно понять. Ага.
Ну, вот мое мнение. Да, мы тоже, в принципе, пришли к этим же выводам о том, что, наверное, его можно понять. Вот нельзя только понять с библейской точки зрения. Да. А так, конечно, да, конечно. Ага. Спасибо как вам за ваше мнение.
Мы не так уж плохи, да?
Спасибо большое.
Всего доброго.
У нас еще есть один звонок. Давайте мы примем еще одного слушателя. Шалом. Слушаем вас, ваше мнение или ваш вопрос, пожалуйста.
Шалом, это Дмитрий. Я все-таки хотел вот коротко тоже вступить в разговор. Вот смотрите, все-таки, вот когда, знаете, вот есть сцена в Ветхом Завете, когда вдовица, которая принимала пророка Елисея, умер ребенок, и она просит его исцелить, то сначала Елисей посылает своего слугу Гиезия со своим посохом, но Гиезия касается посохом и не может его излечить. Только когда Елисей приходит и обнимает ребенка, ребенка и дышит на него своим вдохновением, он воскресает. И все-таки вот толкование отцов, что просто информация, то есть даже посох пророка, ну, правильный, как бы правильная информация, она не может себя все-таки воскресить, а нужен человек с вдохновением, вселявший вот дух мирен, как Серафим Саровский, там, нашего рода, пронесла Богородица апостолу.
Да, так, спасибо, Дима. Да. Правильное замечание. Конечно, сама по себе информация не спасает. Спасает Дух Святой, спасает Иисус. Это правда, я с вами согласен. Но именно поэтому, что она все-таки нужна, эта информация, не отдельно, не сама по себе, но вместе с действием Духа. Ведь спасение — это же чудо. Как человек поменяет свое сердце? Это все сверхъестественно.
Да, но мы уже вот вспоминали, да, о том, что вера от слышания, да. Вспоминали также слова Христа «идите, научите». Ну, здесь говорить надо, без этого никак.
Да, да, нужен Дух Святой обязательно.
Безусловно.
Но и говорить тоже надо. Вместе.
Конечно.
И то, и другое. Никак
уже,
не поворотится.
Как уже будет Господь действовать, да, через чудеса, через знамения, не через еще что-то, вот это вот тут уже его полномочия.
Аминь, аминь. Я вот тут выступаю против разделения вот этих, вот это сейчас так модно, разделять вот составляющие Евангелия. Давайте будем делать добрые дела и молчать. Вот это неправильно. Другая сторона, давайте будем говорить и ничего не делать. Тоже бесполезно. Надо вместе все, так, как делал Иисус, один к одному, и помогать, и благовествовать, и сила Божия, что присутствовала. Вот когда это все вместе, вот тогда будет эффект.
Хорошо, мы сейчас, как я уже сказала, до того, как мы ушли на перебивку, времени у нас осталось очень мало, прям 4 минуты, но хотелось бы обозначить следующий момент, что церковь-то может потерять, если она вот перестанет все-таки свидетельствовать евреям о Христе, и получается, таким образом будет отмежевываться, отделяться вообще от всего того, что касается еврейства. То есть к чему это может привести? Если мы неоднократно говорили и обращались к практике жизни и к Писанию, что очень важно, чтобы все-таки это дерево, оно было полноценным.
Аминь,
корни,
аминь,
привитая
аминь.
Ветвь и тело Христово, да, если мы говорим о полноте, оно составляет евреев, христиан, то как возможно быть полноценным этого тела, если мы будем вот настолько разграничиваться друг с другом, что вот, вот вы там где-то находитесь, ну и хорошо, у вас все в порядке, мы рады. Всё.
Вот вы очень правильно говорите, Танечка, тут как раз проблема в том, что наша церковь сегодняшняя, она просто неполноценная. Сегодня, ну, я утрирую, ради бога, не обижайтесь, я люблю церковь, я сам, так сказать, представитель церкви, но написано, что он разрушил стену между евреями и язычниками. Но, к сожалению, христиане ее снова навозводили. И вот у нас была одна крайность, мы ненавидели евреев. Сейчас вот мы видим, людям перетекают в другую крайность. Мы их так любим, что больше не хотим их видеть у нас в церкви.
Да, застряли в чувстве вины.
Да, да. И давайте же, наконец, любить их так, чтобы быть вместе, вместе поклоняться одному Богу. Именно это замысел Христов. Именно этому посвящена Библия. Вместе одно дерево. Церковь должна быть качественной. Вот у меня один есть друг близкий, раввин мессианской общины еврейской, Андрей Вдов. Вот он говорит такие замечательные слова. Церковь должна быть качественной, то есть той, которая задумана. Она немыслима без еврейской составляющей. Как такое церковь без евреев? Да вы что? Она создана была евреями, она была создана на еврейской земле. Она жить не может без евреев, в принципе. И что будет с церковью без евреев? А вот что будет Первая и Вторая мировая война? Будет еще и Третья. Не дай Бог, если церковь останется без евреев. Церковь без евреев не может жить, она для них создана. Времена язычников, чтобы возбудить ревность в евреях. Мы нуждаемся друг в друге, мы должны быть вместе. К этому призывает Христос, к этому призывает Евангелие. К этому даже Ветхий Завет призывает, это, правда, долгий разговор, чтобы доказать, но это так, поверьте, пока на слово.
Ну, у нас, кстати, были передачи, так что можно послушать,
да,
зайти,
да,
на архивную страницу «Шалом» и посмотреть, увидеть там темы и, соответственно, кто был приглашен из спикеров, кто это рассказывал.
Это
поэтому,
Божий
друзья, пользуйтесь.
План, да.
Это Божий план. Вот. И мы уже сегодня подводим итоги нашего эфира. Я думаю, что важное сегодня прозвучало. Во-первых, то, что 2016 год принес интересные события. Вот. И несмотря на то, что кто, допустим, принял, какую позицию озвучил Папа Римский или, допустим, там, допустим, евангельская, лютеранская, немецкая церковь, радует, что все-таки многие представители христианских церквей остаются в обратной позиции и будут свидетельствовать евреям о Христе. Никакого осуждения нет, есть просто тоже мнение и несогласие, допустим, с этой позицией, чтобы не проповедовать евреям о Христе. Я надеюсь, что у нас за эфир получилось как-то преподнести, раскрыть, зачем же все-таки это нужно делать, почему это важно для всех нас. Друзья, спасибо огромное, что вы были с нами. Максим, спасибо вам.
Ой, да вам спасибо, вот, что пригласили. Да.
Я уверена, что мы будем продолжать поднимать интересные темы у нас в передаче «Шалом». Кстати, приглашаю вас, дорогие друзья, после даже эфира пишите нам, задавайте вопросы, потому что, исходя из этого, мы можем делать прямые эфиры, которые интересны непосредственно вам. А за сим мы заканчиваем. Вам желаем всего хорошего, благословений на ту неделю, которая грядет. Итак, с Богом. С вами был Максим Амосов и Татьяна Ваганова. Счастливо, Бог вам в помощь.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.